Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соусь. Тягом этой годины эфира у нашей программе. Свобода у турмах. Тема выпуску «Покарание штрафным изолятором». Поштовая скрынка. Огляд ваших листов на свободу. Читая и комментуя Валентин Жданко. У экспертизы свободы передача на тему «Куды рушить Украина». А зараз «Свобода у турмах». Тема выпуску «Покарание штрафным изолятором». Як уплывая яно на поправший процесс? Як переносится вязням? Кольки может тягнуться утрымання у ШИЗа? Что значит неподпорядкование и выправление во умовах белорусской туремной системы? Я передаю микрофон Олені Струве.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязням и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Олени Струве.
Добрый день. Фігурант по справі підпалу дверей у Бобруйським КДБ, молодівий активіст політв'язень Євген Васькович, який відбуває покарання у Могилєвській турмі номер 4, за час свого 15-місячного утримання в установі провів у карцері 247 дзён, або прикладно 8 місяців. У критку, то бок на більш жорсткий режим, осуджений на 7 годів няволі, Васькович був переведений з Могилєвської поправчої колонії номер 15 – як злосний порушальник туремного режиму. Покарання штрафним ізолятором во умовах туремної установи використовується адміністрацією або для того, каб спинити контакти в'язня з вонковим світом, або каб причинити йому додаткові нягоди. Який плен приносять подобні заходи по правчому процесу у цілому? Як відбувається утримання у штрафним ізоляторі непосередньо на зняволених? Гетеє питання ми обмеркуємо у нашій сьогоднішній передачі. Спочатку цитата з адмислового звороту у підтримку Євгена Васьковича. Належить яна лідеру Молодого фронту, былому політв'язню Дмитру Дашкевичу.
Туремный изолятор белорусской турмы – это узаконенный античеловечий, слово «антигуманный» тут гучить навод смешно, механизм катования. Я, например, для того, каб не сдохнуть в изоляторе от холоду, был вымушен подниматься 5 разов за ночь на полгодинную зарадку. Присядал, оттискался, махал руками. Робил что только можно, каб троху согреться, и годинку якую, покуль не остынешь, поспеть кимарнуть. Коли я подымался 4 разы, это лечилось вельми удалую ночью. Коли у таким режиме я просидел одной чи месяц, мне сдавалось еще 10 суток, и можно выносить бойца. А лишь я отсидел неде только 1.5 года с первых 2 годов зоновских мотаний. Евген же сидит безвылазно, каждый месяц по 10-20 суток ШИЗа, и напереди у него еще 4 жахливые годы.
Як свідчить правооборонця платформи, низька температура у зимку характерна для усіх штрафних камер, бо при будівництві цього помешкання адмислово заглибляється у землю. У камерах, як правило, не стає світла, недохоп повітря відчувально не менш, прибиральня, докладні дірка у подлозі одразу ля двери. У нових побудовах дірка огороджена, у старих такої перегородки нема. Шпацери для штрафників у дворику заборонені. Де супрацовника платформи былого фігуранта по справі площі політв'язня Мікіти Ліхавіда, який з 9 місяців відсідки третину провів у ШИЗа, саме тяжке у таким покаранні гэта психологічний момент. Штрафний ізолятор гэта завсёды стрес, навод для самой устойлівої психіки. Наприклад, ти не без тяжкості здолів наладить нейкі власний бит у отраді, настроївся на певний уклад життя, маєш певне коло сябров сядельцев, у тебе на наладжаныя контакты з роднымі, званкі, лісты, перадачы. Але з пераводам у ШИЗа ты ў адзін момант пазбаўляешся ўсяго гэтага. Неабходна адаптавацца абсалютна да іншых умоваў.
Ну, знаете, чем моложе человек, тем ему легче перестраиваться. Главное, наша голова была на месте. Почему же говорят, что... Ну, не говорят, это факт, что в русской тюрьме, как бы, больше 5 лет, если проводишь, то уже идут необратимые изменения в психике. Людям в возрасте уже сложнее, потому что психика, она уже не такая мобильная, тяжело каждый раз перестраиваться в режим дня, как бы, и молодым людям это гораздо легче. тяжело от того, что бесцельно прожитые годы. Время уходит, то есть, все в этой камере, как бы, книжку ты не почитаешь, да, нельзя, спортом там не займешься, там, особо, понимаешь, что можно подорвать здоровье, потому что все-таки, организм истощается. То есть, камерная система, она сама по себе построена для того, что понемножку, как бы, жизненную энергию истощает. Стены эти постоянные, это вентиляция тоже немаловажный фактор. Ну и питание, конечно, это, если ты там, условно говоря, на одних кашах живешь.
Адрозна от штрафной камеры в умовах поправчей колонии, что за укрытце, где теперь утримливается Евген Васькович, это завсёды карцер, камера-одиночка. По воде американских психологов, у наибольшей койкости доследованных ими вязнев, яким доводилось находиться у изоляции от инших, назирается синдром психозу зневоления. Это проявляется у розных когнитивных, эмоциональных, социальных и соматичных расстройствах, уключно с галлюцинациями, деперсоналізації і так далі. З іншого боку, свідчать науковці, серед дослідуваних була меншість, на яких ізоляція не мала такого негативного уздіяння. Гэта особи, як правило, з устойливої психіки, моцним характером і високим інтелектом. Як каже Микита Ліховіт, поводя звісток, які має платформа, Євген Васькович переносить одиноцтво більш-менш нормально. У шерегу його лістов на волю, і він просить сябров не нагнітати обстановку у СМІ вакол його утримання за кратами, покольки гэта у виніку оборочується супраць його. Напевно, до гэтага часом і треба прислуховуватися, лічить Ліховіт.
А того, що ти там знаходишся, ти вже виноват. А формальних признаків їх так такої законодавці, що треба бути либо дуже лінивим, либо дуже тупим, щоб його не знайти. Ну, опять же, тюремний режим, це тюремний режим. Как бы, там люди живуть своєю життю. І буває, що дуже часто, що коли люди, які далекі від этой жизни, да, когда начинают что-то пытаться узнать, они могут нанести вред. То есть там жизнь устоявшая, чтобы не надо лезть. Люди там как бы сами разберутся, как им лучше и как лучше будет, как правильно. Но что я могу сказать точно, то что там Евгения никто в обиду не даст, а не то общество, где принято там друг друга топку кидать. Насколько мне известно, у него там все нормально, и я вам говорю, что это как бы, ну, это не самое страшное.
Былы асуджаны Александр, як злосны парушальнік рэжыму, правёў у ШЗА паўгода запар. У сваім допісу ён распавёў, чаму трапіў у штрафны ізалятар і ўтрымліваўся там 6 месяцаў, хоць законадаўствам прадугледжана ўсяго 10 сутак.
Спачатку, за што я трапіў у ШЗА? У мяне былі 3 адміністрацыйныя спагнанні за тое, што не так былі зашпіленыя гузікі на робе, потым тое, што я не так павітаўся з начальствам і нешта яшчэ такога ж кшталту. Все это, згодно с нашими внутренними правилами, означало, что я на шлях выправления становиться не собираюсь. Причина была в иншем, и мне ее назвали неофициально сами менты. Зашмат пишешь скаргу в высшей инстанции до СМИ. Потом, уже во умовах ШИЗА, на меня, як на злостного порушальника, стали навешивать иншие спогнания, а тому термин утримания у камеры автоматично протягивался. Бывало так само, коли меня на ночь вертали назад в барак, а раницы изнов закрывали за порушение. Причина для спагнання у адміністрації знайдеться процьма. Найбільш часто гэта сон днём. У камеры, дзе днём дозволено ці тупо сядзець або хадзіць, за сталага недахопу кислороду тягне на сон. Нярэдка вязень просто засынае на падлозе, прыкрыўшыся рушніком. І вось яно чарговае спагнанне.
Поводле правоабаронцаў платформы 6 месяцаў запар у ШИЗА гэта, на жаль, не межа, гаворыць Алёна Красовская-Каспярович.
Я не исключаю возможности, что есть осужденные, которые по 2-3 года проводят в ШИЗО, там, может быть, с какими-то минимальными перерывами. Я просто думаю, что информация о них не выходит на свободу, потому что либо родственники молчат, либо родственников нет. Или родственники боятся. Вызывает тут же начальник колонии и говорит себе, что будешь жаловаться, и твоему близкому будет плохо. И, в общем-то, люди в какой-то момент думают, что почему бы и не помолчать, а вдруг действительно будет плохо, не понимая, что хуже уже-то, собственно говоря, некуда. Хуже только на кладбище. Вот.
Жонка судженого тепер уже Могилевской крытой турмы Петра Кучури, про якого мы рассказывали у ранейших программах «Свободы у турмах», каже, что не глядячи на весь той прессинг, який отчувае их семья с боку уладов, яна не збирается спыняться, каб доказать полную невиноватость мужа. При конце снежня 58-годовый Петр Кучура рашэнне Могилевского суду после некаких месяцев от сетки с початку у ШИЗА, а потом у одиночцы ПКТ – помешканні камарного типу, поправчы калёні номер 15, быў, падобна Яўгену Васьковічу, паводзе артыкулу 411, як злосны парушальнік працэсу выправлення, пераведзены на больш жорсткі турэмны рэжым. Перад самым этапаваннем у якасці развітання ён пачуў ад аднаго з адказных супрацоўнікаў калёніі. Усім зразумела, што ты ні ў чым не вінаваты, але і ты, і любы іншы зэк павінен разумець, што ніякай праўды вам тут не добиться. Про эту размову осужденный написал в своем первом листе до жонки уже с нового места от сетки Людмила Кучура.
Написал, что я на новом месте, у него в камере 6 человек, и пишет о том, что очень сложно было быть 3 месяца в ВКТ в одиночке. Ну, пишет, что когда уже прибыл на новое место, как бы приняли его хорошо с обеих сторон, но только все очень возмущались в том плане, как он пишет, спрашивали, что мог сделать этот дед, что его направили на строгий режим. Говорит, тут тюрьма или тут дом престарелых. Вот, и был у моего мужа уже первый звонок. Он позвонил наконец-таки домой, за столько месяцев, где-то середины сентября. Он услышал, например, мой голос, да, так как бы настроение лучше, но только очень, конечно, плохо то, что у нас свидание только один раз в год. И нет передач, только есть бандероль. А вы сами понимаете, Елена, для нас это очень важно. Все же, когда человек больной, чем-то болен, особенно сердцем, должна же быть какая-то поддержка в питании. А какое питание в тюрьмах, это нам всем известно. Вот это, конечно, как-то вот очень удручает.
Ці варта асуджаных на строгі рэжым ды іх сваякоў абмежоўваць адным кароткім спатканнем у год, тым больш калі вязні ці іх бацькі пажылыя ды хворыя людзі. З такім пытаннем наша праграма звярнулася да мінакоў на вуліцах Горадні, непадалёк ад месца, дзе знаходзіцца крытая турма нумар 1.
Вы не к таму абраціліся, потому што мы звязаны з этой тюрьмой пажызненна. А што мы скажам? Ну, стаіць тюрьма, нам удобней, да, она здесь, в цэнтры горада. С кем спотканье? Нет, в отношении встреч, пожалуйста, разрешаются в соответствии с законом.
Значит, мне треба было споткаться со своим свояком. Так уже тяжко, ну так уже тяжко было споткаться. По-перше, у них там только один раз, я не памятаю, кольки там, полгода или кольки там, это вообще все. Ну, очень редко такие споткания отбываются. Давно вышел уже свояк тогда. Ну, разумело, треба менять. Это ж разговора никого не может быть на эту тему.
Не, ну если строго режима, то я считаю, что ну, должно быть как бы строго. А вот если, допустим, какие-то вот что-то вот помягче, то я считаю, что да, должны быть какие-то мероприятия, какие-то проводиться внутри. Должны быть как бы споткания это. Потому что это как бы, ну, родные, нельзя их отрывать полностью от мира и закрывать вообще за всеми стенами.
Может, и так и надо, чтобы и не споткались. У вас такие сильные нарушения у них есть. Капены ценили, действительно, раз не ценят люди даже и споткания своих с близкими и родными, мне кажется, не стоит.
Я не очень оповещен об этом, чтобы что-то сказать конкретно. Не могу ничего сказать.
Но я думаю, что нужно большую свободу дать этим людям, больше пространства, какие-то спорт какой-то, какое-то развитие там, потому что они же в клетках. Здесь такая маленькая площадь у них, там, говорят, в подземелье где-то что-то есть. Но я не знаю, но дело в том, что на солнышке, на воздухе, в конце концов, на небо посмотрите, я так считаю.
Конечно, интересно людям посмотреть всякого, не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Я думаю, треба зробити так, як на Западі, в розвитих країнах, і більш гуманні ніякі відносини повинні бути до людей, які відбувають свою кару у тюрмі.
Так є, пускай так і буде.
У ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Не у забаві».
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струя.
Наша сьогоднішня програма присвячена темі штрафних ізоляторів у тюремних установах. Які плен приносять подобні заходи по правчому процесу у цілому? Як відбувається утримання у штрафному ізоляторі непосередньо на зняволених? У передачі «Дороть у діл» були осуджені їх свояки і правооборонці. Жонка осудженого тепер уже Могилевской крытой тюрьмы Петра Кучуры, про якого мы рассказывали у ранейших программах «Свободы у тюрьмах», каже, что, не глядячи на весь той прессинг, який отчуває их семья с боку уладов, и она не збирається спиняться, как доказать полную невиноватость мужа. При конце снежня 58-годовый Петр Кучура решение Могилевского суду после некоких месяцев отсидки спочатку у ШИЗА, а потом у одиночцы ПКТ по мешкання камерного типу по правчій кальоні номер 15 був, подобно Євгену Васьковичу, по воді артикулу 411, як злосний порушальник процесу виправлення, переведений на більш жорсткий тюремний режим. Людмила Кучура.
Вони посадили в ШИЗО, тільки вийшов із ШИЗО, одразу ПКТ, а тут уже не виходя із ПКТ, тюрма. Когда он уезжал из колонии, ЗК-15, к нему подошел замначальника колонии, Слесарев, по-моему, фамилия, и сказал ему, что в твоей вины в том, что ну, тебя отправляют на тюрьму, нет. Но ты, и любой осужденный, вы никогда не добьетесь никаких прав. Это, говорит, невозможно. У них была цель навешать на него взыскание. Я думаю, даже это еще связано с моей деятельностью. И они вот решили сделать это так. Ну, вы знаете, что я-то не буду останавливаться.
Російський адвокат, у минулому осуджений на 5 годів неволі Владимир Жеребенков, який серед інших обороняв інтереси Юлії Тимошенки, переконаний, що у плані виправлення осуджених додаткові їх контакти з родними куди більш ефективні за покарання штрафними ізоляторами дикритої тюрмою. Хоча фактично пенітенціарна система Росії, Білорусі, шерегу інших постсовєтських країн уже перестала бути інститутом виправлення. Гетам машина удушення особи, а так само криниця узбагачення тюремщиків. І у російських, і у білоруських тюрмах налічується хіба що відсотків 30 реально винуватих. Остатні сидять поводлі натягнутих обвинувачуванням. З їх 10% увогулі не зрозуміло за що, лічить Владимир Жеребенков.
Зачем карать? Тюрьма она не лечит, она только калечит. И чтобы человек оттуда вышел нормальным, социальным, и мог войти в общество, ему надо общаться с семьями, чтобы они не распались. А у нас человек через 3-4 года семья распалась, кому нахрен здесь нужен? Ну, абсолютно здесь никому не нужен. А 40, какие сейчас стали, извините меня, там 17, 15, 20 лет, это человека в Марс отправить, в Юпитер и так далее. Абсолютно неразумно, абсолютно никому не нужен 40. Человека взяли из общества, кинули и закрыли. Выживет, ну и хорошо, пускай там следующее поколение тобой занимается. Не выживет, ну и черт с тобой.
Були осуджені білоруський предпримальник Фелікс Пекер, який тепер живе і працює в Росії. Під час знаходження у неволі написав книгу «10 годів і один день» Ігора Савченки. У ній він розказав про те, хто і за що сидить за кратами у тюрмах постсовєтської простори. Фелікс Пекер називає нонсенсом те, що на мові адміністрації кальоні лічиться злосним неподпорядкуванням.
Будемо так говорити. В чому виражається це злосне неповиновення? В тому, що не беруть метлу, не метлу. Вообще кто-нибудь думался в смысл этого исправления? От того, что человек подписал бумаги, дали ему метлу, он походил с метлой, он уже исправился. Вот вообще ситуация формализована в исправительных учреждениях в такой степени, что уже смешно выглядит. То есть на тебе метлу в руки, подпиши бумагу, ты уже встал на путь исправления. Значит, тебя можно выпустить, и ты не пойдешь с ножом на большую дорогу, пойдешь, если и жрать будет не за что. Вот это вот механизм исправления, он... В Беларуси же реально криминала нет. на сегодня. Такого криминала, как, допустим, в России, нету черных зон. Все сидят под подписа в бумаге. Хотя, в принципе, мы-то не знаем, что у человека в голове в итоге. Сколько случаев, когда человека отправляют в зону на химию, а там он идет, кого-то там режет, грабит и так далее. Просто там сама среда приводит к тому, что у человека начинает ехать крыша. Тот сидели 6-7 лет, они уже не воспринимают действительность. То есть это люди, которые оторваны вообще от жизни. Надо какое-то время на адаптацию. Это 100%. Вы знаете, вот у меня первая мысль, которая была, когда я вышел, я вам скажу точно, какая у меня появилась мысль. Почему все без наручников ходят? Это у меня реально в голове такая мысль. То есть это присуще абсолютно всем. Мне жена говорит, ты пришел в себя через полгода только.
Ці варто чекати того, що оголошування про сміці правоохоронців усіх тих порушень, які відбуваються у тюремних установах, посприяють позитивному зруху у процесі виправлення. У цьому все розмови свободи Фелікс Пекер не впевнений.
Это все годами устоявшаяся система. Она закосневшая. Каких-то изменений там ожидать. Я бы не сказал, что, допустим, сегодня работники исправительных учреждений, что они там против зэков, но остальное нету, этого нет. Абсолютно безразличное отношение. Ну, сидишь и сидишь. Ты выйдешь, следующего нам привезут. И послушайте, один раз на моей памяти дали тухлую селедку. Забегала администрация, все убрали. Прибежал этот начальник по исправ процессу, сам перепугался. В итоге на завтра был царский завтрак. Только чтобы зайти не нужно. Не нужны проблемы администрации. Никому не нужны. Ведь мы же не знаем, кто там что делает, какие гешефты свои. Там масса производств есть. Больших производств достаточно. Зачем проблемы администрации, если они где-то, может, свои свой какой-то гешефт там делают. Мы же не знаем. Обычно все это тихо закрываются, эти проблемы.
Говорив, були осуджений Фелікс Пекер. Тим часом намісниця старшині платформи Альона Красовська-Каспярович рішить, що так зване тихе закриття проблеми у ліпшому випадку може вирішити питання одного-двох чоловік, не болі.
Во-первых, все залежить від самої адміністрації. Є люди, з якими, вероятно, можна договоритися, є люди, з якими невозможно договоритися. Потому что они в сознании собственной власти и возможности вершить чьи-то судьбы. Но я считаю, что когда один осужденный решает какие-то свои проблемы, договорившись, это ведь не решает проблемы для других. И те же самые проблемы повторяются у остальных. Я за то, чтобы информацию о преступлениях, которые совершаются сотрудниками исправительных учреждений, выходила на свободу и как можно больше.
У свій час на волю за кратом вийшла трагічна історія осудженого Алексея Гарушкіна. Пару годів тому гэты молодий чоловік скончив життя самогубством у одній з поправчих білоруських установ, але ще раней у 2009 році написав ліст у Белгазету, у якому розказав про те, як більш за 30 разів утримлювався у нечеловічих умовах ШИЗа Новополоцької колонії. Після публікації видання Гарушкін був переведений у тюрму номер 8 у Жодзіні, поводля артикулу 411. Тут же і учинив суїцид. А ось напередодні бицем би накерував свой опошній ліст у редакцію Белгазети, у яким виказав подяку адміністрації поправчої установи до тюрми, мовляв, яны спробували поставити його на правильний шлях і що усе його покарання ён заслужив. У многих з тих, хто ведає гэту історію, у тим ліку і у Альони Красовської-Каспярович, мається великі сум мне, что гэты осуджены. Вось так раскаялся в своих грахах после стольких год змагання, а потом взял и наклал на себе руки. Алена Красовская-Каспярович.
Это был очень такой цельный человек, молодой парень, который уперся и будет все-таки гнуть свою линию, несмотря на то, что издеваются, несмотря на то, что держит ШИЗО. Можно себе представить, он просто доведен до крайности тем прессом, под которым он находился, теми условиями, теми побоями, издевательствами, которым он подвергался. И в связи с этим он просто не видел никакого выхода, потому что обратиться куда-то, достучаться и пожаловаться он не смог, потому что статья в Белгазете вызвала новую волну репрессий. Вот. Поэтому эта история достаточно показательна для того, чтобы понять, что штрафные изоляторы и нарушения, которые вешаются на тех, кто жалуется, они доводят людей до крайности, но не приносят облегчения людям, которые находятся в местах лишения свободы. Эта история может свидетельствовать также о том, что когда жалуется один человек, его, в общем-то, задавить и уничтожить очень просто. И чем больше людей жалуются, тем проблематичнее для администрации скрыть то, что происходит в исправительном учреждении, и сделать какую-то гадость тем осужденным, которые жалуются. Но все-таки смелых, могу сказать, сейчас стало значительно больше, и осужденные, их родственники все-таки стараются донести до общественности, пусть анонимно, информацию о том, что в каких-то исправительных учреждениях творится беспредел.
Говорила Алена Красовская-Каспарович. Жонка судженого на 18 годов Петра Кучури, Людмила, до речи, наша активная читачка да слухачка, каже, что поделяя меркование одного из удельников минулой программы, былого осудженного Алексея, який сказал, что после тюрьмы колишние языки уже супрать улады. Але это тычется не только изневоленных, удокладняя Людмила.
Не только заключенные против власти, а также семьи, их родные, близкие, там двоюродные, все, кто даже знакомые, друзья относятся отрицательно к власти. Во-первых, знают дело мужа. И все поражены, что судьба моего мужа не в руках Верховного суда, не Генеральной прокуратуры, что вопрос мужа может только решить президент. Вы понимаете, как в стране? Скажу, что недовольных властью достаточное количество. Сколько людей за эти 20 лет президентского правления было незаконно в тюрьме. Сколько разрушено семей, сколько еще посадки. Представляете, сколько власть уже имеет слов. Нас много. Я же общаюсь с людьми. Скажите, разве могу я забыть то, что сделали с моей семьей?
Говорила Людмила Кучура. Вы слухали «Свободу у тюрьмах». Сустранимся простый день.